Говорит Радио Свобода. Жесткий приговор по делу нового величия объясняется отсутствием достаточной общественной поддержки обвиняемых, уверен политик Дмитрий Гудков.
Очень часто меня спрашивают: Дмитрий, ну что же делать? Вот такой бардак происходит, такие репрессии. Сегодня мой ответ очень простой. А где вы были во время вот этого судилища?
Кому в реальности предназначалась произведенная в Грузии аммиачная селитра, взорвавшаяся в Бейруте?
На мой взгляд, это больше предназначено именно для промышленной взрывчатки.
Американский госдепартамент представил доклад о работе российской пропаганды за рубежом.
Существуют страны, превратившие дезинформацию в оружие. Они без стеснения используют это оружие даже в самые уязвимые и критические моменты.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 7 августа. Защита обвиняемых по так называемому «делу нового величия» намерена обжаловать приговор, вынесенный в четверг Люблинским судом Москвы. Почти вся доказательная база обвинения строилась на показаниях одного из участников так называемой организации, которого остальные члены нового величия, их адвокаты и правозащитники считают провокатором, возможно, связанным с силовыми структурами. Решение суда почти полностью соответствует требованиям прокуратуры. Руслану Костыленкову назначено 7 лет колонии общего режима вместо 7,5, которые требовало обвинение, Петру Карамзину 6,5 лет, Вячеславу Крюкову 6 лет колонии, Дмитрий Политаев и Мария Дубовик получили по 6 лет условного срока, Максим Рощин 6,5 лет условно, Анна Павликова 4 года условно. Приговор вызвал единодушное осуждение со стороны правозащитников, общественных активистов и оппозиционных политиков. Многие ожидали, что обвиняемых приговорят к условным срокам, что приговор будет мягче, чем требовала прокуратура, как это было в деле Кирилла Серебренникова и Юрия Дмитриева. Политик Дмитрий Гудков, с которым побеседовала моя коллега Елена Поляковская, уверен, что так и было бы, если бы общественная поддержка обвиняемых была больше.
Чудо не произошло. Людоедское решение абсолютно. Подростков, которые ни в чем не виновны, трое получили условно, а трое получили серьезные сроки. И очень часто меня люди на встречах спрашивают или пишут мне в социальных сетях: Дмитрий, ну что же делать? Вот такой бардак происходит, такие репрессии. Так вот, сегодня мой ответ очень простой. А где вы были сегодня во время вот этого судилища? Где вы были? Вы пришли к зданию суда поддержать ребят, либо сидели дома. Вот если вы сидели дома, то не надо задавать мне больше такие вопросы, потому что совершенно очевидно, что власть принимает решение в зависимости от того, сколько людей готовы добиваться справедливости в том или ином судебном вопросе. Вот сегодня было, ну да, было немало людей, но не несколько тысяч, не 10 тысяч, там, не 5 тысяч, было намного меньше. Вот, поэтому сроки и не изменились, поэтому как силовики захотели, такое решение они захотели, такое они сегодня и провели. Было бы людей больше, были бы совершенно другие решения. И надо четко понимать, что сегодняшнее решение над детьми, то есть сегодня судилище было над детьми, люди, которые ведут себя как хуже НКВД и гестапо, сегодня судили невиновных детей, и это означает, что, по сути, сформировался новый тренд, когда уже просто вот готовы будут фабриковать такие уголовные дела против кого угодно, против любого меньшинства в нашей стране, против журналистов, которые имеют свое мнение, против представителей творческой интеллигенции, которые с властью не согласны. Не знаю, против даже системной оппозиции, как вот Фургал, которая у нас имеет возможность где-то у кого-то выиграть. Вот теперь это будет таким новым трендом, новой реальностью. Нужно к этому быть готовым. Единственный способ изменить – это просто перестать сидеть дома на диване и чего-то ждать. Хотите перемен? Долго ждать перемен, долго, если сидеть и ничего не делать, если ждать. Вот мой комментарий.
По вашему мнению, если бы об этом как-то больше говорили, пусть не в федеральных СМИ, понятно, что на федеральных каналах об этом вообще ничего не услышишь, но, может быть, в интернете, больше бы людей пришло бы к зданию Люблинского суда?
Понимаете, об этом деле написали и политики оппозиционные, там, от Алексея Навального, Гудкова, там, Яшина, Галямины до там представители партии «Яблоко» и многие другие. Муниципальные депутаты наши все написали. Совокупная аудитория у нас не менее там 5-10 миллионов, я имею в виду 5-10 миллионов человек. Этого достаточно для того, чтобы люди выходили и поддерживали фигурантов дела нового величия. Да, я понимаю, что 100% не узнает никогда, потому что многие на нас не подписаны, смотрят в основном федеральные каналы. Но даже из тех, кто знал, многие не пришли. И вот это вот как раз является проблемой.
Скажите, как вам кажется, если бы побольше людей пришло, это бы как-то повлияло на решение суда?
Ну, конечно, повлияло. Дело 7-й судьи, пожалуйста, когда судили Серебренникова, там команду из организации «Новая 7-я судья». Ну вот какой там был резонанс, сколько людей пришло, очень много. В итоге они, конечно, получили условные сроки, что является тоже абсолютно несправедливым решением, но, по крайней мере, они на свободе. Поэтому либо ходить и поддерживать, либо воплощать в жизнь наш лозунг многих там митингов «один за всех и все за одного», вот, либо сидеть дома, ну тогда просто ждать своей очереди.
Елена Поляковская, которая беседовала с политиком Дмитрием Гудковым, провела также опрос на улицах Москвы и спросила у москвичей и гостей столицы, знают ли они что-то о деле нового величия.
Нет, не слышала.
Нет, не знаю. Нового величия нет. Репрессии постоянно, а не кого-то. Я уже сбился со счета. Так много кого-то судят, там, сажают, что мы уже на это внимание не обращаем. Уже это привычно, что и детей сажают, и взрослых. Бардак?
Нет.
Я как бы не разбирался в этом, не слышал.
Я ничего такого не слышал. Скажу вам честно, я на стороне больше людей, которых судят. Но я не могу вам сказать то, что я считаю, что они действительно так не поступали. Мне немного, но я больше на стороне ребят, которых судят. Потому что, ну, такие прецеденты похожие были.
Нет, я не слышала. Дети очень социально активны, вот мы в частности, там, они интересуются, я нет.
Нет. Вообще ничего?
Нет, к сожалению, нет.
Да, что-нибудь слышала. Сейчас процессов таких немало уже, ну, связанных с арестами. Если я не путаю, там девочка одна болела, по-моему, долго, да? Да, я слышала.
Вообще ничего не слышала.
Честно, нет, хоть и увлекаюсь политикой, но не слышал, честно.
Нет, к сожалению, нет.
Да, так мимолетом читали. Честно, не могу сказать. Я так просто читал, что там, типа, ФСБ, вот ребята вот эти. И, ну, я не знаю, как бы, мне не сложилась точка зрения, поэтому не могу ничего сказать.
В целом знаю, что довольно мутное дело, и, как это всегда бывает у нас в нашей стране, ну, скажем так, я бы не стал доверять нашей судебной системе.
Что-то очень отдаленное.
Нет, именно об этом я не слышал, к сожалению. Насколько мне известно, этих людей, ну, не то чтобы клеветали, но их фактически, да, их спровоцировал сотрудник спецслужб, и теперь их за это реально судят, что, мне кажется, нелогичным. Пусть не засудят сами себя в такой ситуации.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, знают ли они что-то о деле нового величия. Опрос провела и беседовала с оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым о деле нового величия наш корреспондент Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». Правительство Грузии выразило соболезнования народу и руководству Ливана после трагедии, произошедшей в Бейруте, где в результате взрыва аммиачной селитры в бейрутском порту погибло более 135 человек. Взрывчатое вещество было произведено на грузинском заводе «Азот» в городе Рустави и отправлено в Мозамбик для переработки на местном заводе взрывчатых веществ. Однако опасный груз по не совсем понятной причине оказался в порту Бейрута, где и хранился в течение 7 лет до взрыва. Официальные власти Грузии и местные эксперты считают, что их страна не может нести ответственность за легальный экспорт легально произведенной продукции. Репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Министр экономики и устойчивого развития Надхи Турнава заявила на брифинге, что Грузия как страна-экспортер не может нести ответственность за соблюдение норм безопасности при хранении законно произведенной и законно экспортированной продукции. По ее словам, руставский завод «Азот» уже многие годы производит удобрения, в том числе аммиачную селитру, для потребителей в нескольких странах мира. Ранее появились сообщения, согласно которым аммиачная селитра предназначалась не для удобрения полей, а была отправлена для переработки на завод взрывчатых веществ в Мозамбике, но оказалась в Бейруте, где и хранилась в течение 7 лет. При этом в качестве торгового наименования для вещества использовалось незначительно измененное название продукта крупнейшего мирового производителя промышленной взрывчатки австралийской «Орика». Нитроприл с двумя «л», а не нитроприл с одним «л». Об этом и других странных обстоятельствах дела с «Радио Свобода» беседует эксперт по торговле химическими веществами Зураб Бадашвили. Он одним из первых обратил внимание на то, что мешки с аммиачной селитрой и с измененной надписью, заснятые на заводе «Азот» в городе Рустави, очень похожи на мешки с селитрой на фото в Бейрутском порту. Однако, по мнению эксперта, название на мешках с товаром могло быть нанесено по требованию покупателя, а не поставщика. А в связи с трагедией в Бейруте есть другие, гораздо более важные вопросы.
Им так привычнее, в таком объеме, с такой маркировкой. Ну, понимаете, там вот, чтобы как кладовщик африканский, когда принимает товар, чтобы он понимал, что это. Ну, там написано «Нитроприл HD», ну, что переводится как «гранула селитра высокой плотности». Ну, определяет просто определение товара. Те присылают, могут прислать упаковку. Существуют виды, они различаются вот кристаллически. Есть более гранулированные, есть гранулированные менее, есть покрытием, которое, кстати, работает против детонации для безопасности. Есть без покрытия. Там high density. Это, на мой взгляд, это больше предназначено именно для промышленной взрывчатки.
А как бы вы прокомментировали версию, что все это подстроено, что на самом деле селитра предназначалась для одной из экстремистских группировок, действующих на Ближнем Востоке, потому и хранилась и так далее?
Она им была нужна, этой группировке, да? Она явно им нужна, потому что они используют ее вот всем известных barrel bombs, бочковых бомбах. Это мы видим, и это началось как раз где-то с 2012 года, использование таких зарядов. Они просто кидают это с самолета вниз.
Зураб, мы бы хотели все-таки понять, вот где произошел разрыв вот в этой цепочке. То есть производитель, поставщик, судно, капитан, владелец, экипаж, затем Бейрут, арест и так далее. Вот где здесь именно то звено, которое вызывает подозрение, что тут все-таки не все чисто?
Ну, видимо, вот надо смотреть на владельца. Он владелец или он просто фрахтовал это судно, это неизвестно, да, вот это. Завез ее в Биру зачем-то и бросил.
И какое на вас это оставляет впечатление?
Я, ну, это уже только мое частное мнение. Ну, этим портом заведует или контролирует та самая организация, которая воюет, которой нужны боеприпасы. Вот и отсюда вывод, поэтому они его держали. Ну, это армия, маленькая армия, в которой есть склад боеприпасов. Вот она держит его у себя и использует. Так любая армия делает, да.
Заявил Зураб Бадашвили. Должна ли Грузия брать на себя хотя бы часть ответственности за последствия легального экспорта товара, даже если взрывчатое вещество по непонятной причине оказалось в конфликтной зоне? Бригадный генерал в отставке Амиран Салуквадзе сказал в беседе со мной, что вся ответственность должна быть возложена на тех, кто был обязан на месте, то есть в Бейруте, заботиться о безопасности хранения груза и выяснять, почему вообще взрывчатка колоссальной мощности по непонятной причине хранится на складе вблизи городских кварталов.
В первую очередь я хотел бы выразить соболезнования ливанскому народу, потому что это огромная трагедия, погибли люди, тысячи пострадавших. В течение 7 лет судно находилось там. Нужны особые условия хранения и меры предосторожности этого вещества. Ливанское правительство должно на месте расследовать. Только после этого надо уже какие-то выводы делать. И виновников надо искать не за пределами Ливана, а надо искать у себя. Надо было в течение этих 7 лет разобраться с этим грузом, если там что-то было незаконное. Этим надо было заниматься 7 лет тому назад. Это все надо выяснять. Десятки стран производят вот это удобрение, которое в то же время является и используется, точнее, это не взрывчатое, это используется для изготовления взрывчатого вещества. Что касается российских средств массовой информации, 2 дня там все кипит, бурлит. Сегодня на центральных каналах были ток-шоу по этому поводу. Естественно, они отрекаются от этого, несмотря на то, что владелец судна был российским гражданином, и, по-моему, вся команда, там ни одного члена экипажа нету гражданина Грузии. Само судно под молдавским флагом, судно болгарское, экипаж российский там и так далее. Поэтому я не вижу даже 1% того, что в чем-то как-то Грузия виновата вот в этой трагедии. Этих 7 лет надо было завершить этот вопрос, и если были какие-то претензии, надо было кому-то предъявлять, надо было это предъявить. Еще в 2013 или 2014, хотя бы в 2015 году. А там же не надо много времени, чтобы это расследовать. Если это незаконный груз был, надо было действовать согласно международным законам, а не оставлять на пожизненное хранение этот груз у себя. Для чего это надо было в порту у себя держать? Я вообще это не пойму. Кто-то может в геополитическом плане сыграть этим вопросом. И что бы там ни было, виноватых надо искать в любом случае. Ни в Грузии, ни в России, ни в Украине, ни в Молдове, ни в Болгарии. Надо искать на месте, потому что в течение 7 лет опасный груз, непонятно для чего, хранился на месте.
Отметил генерал Салуквадзе. Руставский «Азот» распространил заявление, в котором говорится, что новые владельцы предприятия не обладают информацией о решениях прежней администрации завода. Действительно, «Азот» несколько раз за последние 20 лет менял владельца, и это полностью частное предприятие. Неизменным оставалось то, что «Азот» еще с советских времен легально экспортирует на мировые рынки аммиачную селитру, которую можно использовать не только в мирных, но и в военных целях. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Правительство США опубликовало доклад «Столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором проанализированы способы внедрения в сознание иностранной аудитории информационных фейков. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Доклад объемом в 77 страниц представил на своей пресс-конференции государственный секретарь США Майк Помпео. Он, кроме того, объявил о награде за сведения о вмешательстве в американские выборы. Department of State's Global Engagement Center is releasing a special report today on Russian disinformation and propaganda. Сегодня Центр глобального взаимодействия публикует специальный доклад о российской дезинформации и пропаганде с особым акцентом на прокси-источниках и еще о России и других злонамеренных силах. В рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию» Госдепартамент предлагает до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к идентификации или установлению местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы посредством участия в определенной криминальной киберактивности. Доклад о российской дезинформации подготовлен в соответствии с мандатом, выданным Конгрессом США. Центр глобального взаимодействия, который входит в структуру Госдепартамента, возглавляет бывший тележурналист Леа Гебрел. Она уже не раз выступала с публичными разоблачениями российских фейков. Вот ее сообщение о деятельности российской пропаганды в Латинской Америке. Как нам известно по опыту, существуют страны, превратившие дезинформацию в оружие. Они без стеснения используют это оружие даже в самые уязвимые и критические моменты, как, например, теперь, когда все мы пытаемся действовать сообща, чтобы справиться с общей проблемой, которую представляет собой COVID-19. Так что проблема сложная, особенно в отношении Латинской Америки, где в этой деятельности участвуют многие, где используется обширный набор методов с целью повлиять на общественное мнение в регионе. Россия располагает здесь особенно широкой информационной инфраструктурой, включающей как финансируемые государством медиаресурсы, так и другие инструменты, нацеленные непосредственно на латиноамериканскую аудиторию. К примеру, испаноязычный канал RT производит больше контента, чем другие международные вещатели, такие как BBC и CNN. Этот канал применяет испытанные приемы привлечения молодых зрителей через социальные сети, используя для этого то, что называется кликбейт-видео, ролик-приманка и сенсационные истории.
Еще один отрывок из выступления Ли Гэбриэл. Мы считаем, что и правительство, и общественность должны по-настоящему сознавать прямую угрозу, которую дезинформация представляет для наших коллективных усилий по борьбе с COVID. Российские дезинформационные сети пытаются продвигать дестабилизирующие внешнеполитические цели Москвы по созданию путаницы в наших демократических обществах, а это нам сейчас нужно меньше всего. Можно рассмотреть, как российская дезинформационная экосистема, которую помог создать Кремль, последовательно эксплуатирует страх и растерянность при освещении самых разных проблем, от лихорадки Эбола и вируса Зика до сетей связи пятого поколения, или просто использует общее отсутствие понимания проблемы, чтобы как создавать, так и распространять опасные нарративы. Российская сеть пропаганды и дезинформации названа в докладе экосистемой потому, что в ней взаимодействуют как государственные средства массовой информации, так и прокси-медиа, псевдонезависимые интернет-ресурсы, подконтрольные Москве. Кроме того, в систему входят многочисленные аккаунты в социальных сетях, хакеры и различные культурные институции с представительством за рубежом. Авторы доклада прослеживают судьбу отдельных фейков, которые появляются сначала в государственных СМИ в исполнении какого-нибудь эксперта, затем искажаются и преувеличиваются в соцсетях и на прокси-сайтах, а потом перепечатываются уже со ссылкой на западный сайт и мнение якобы авторитетного западного специалиста. Так происходит перекрестное опыление элементов одной экосистемы. Российский МИД отреагировал на публикацию доклада с присущей ему категоричностью. Заместитель директора Департамента информации и печати этого ведомства Алексей Зайцев заявил на брифинге в четверг.
Почитаем более внимательно этот документ, однако даже при беглом ознакомлении с этим текстом становится очевидно, что это яркий пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России. Вашингтон подвергает критике любые источники информации, распространяющие альтернативные ему точки зрения, пытается заглушить любой голос, идущий вразрез американским подходам и установкам. Соответствующий список составлен, исходя из политически мотивированных конъюнктурных соображений, и носит явно предвзятый характер.
На том же самом брифинге Зайцев повторил сообщения, названные в докладе фальшивкой, о подозрительной активности военно-биологической деятельности США и их союзников в республиках бывшего СССР. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. На территории Петербургского трубочного завода имени Калинина снесено несколько дореволюционных зданий. Так компания «Максидом» начала осуществлять свой проект по созданию нового общественно-делового пространства на Васильевском острове. Градозащитники и местные жители собираются спасти хотя бы то, что осталось, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Трубочный завод был основан в 1869 году. Это было Васильевское отделение Петербургского патронного завода. После революции трубочный завод получил имя Калинина. Здесь производились взрыватели для снарядов и ракет. В блокаду со станков завода сходили знаменитые «Катюши». В середине 2010-х годов завод уже в составе концерна «Техмаш» переехал в Ленинградскую область, а заводской участок площадью 8,5 гектаров на Уральской улице достался компании «Максидом». Компания заявляла о намерении сохранить исторические здания завода и создать на этом месте общественно-деловое пространство, подобное Новой Голландии. Однако несколько лет назад два дореволюционных здания были принесены в жертву гипермаркету «Максидом», а в прошлом году КГИОП исключил три заводских корпуса из списка объектов культурного наследия, включая постройку конца 18-го, начала 19 века Васильевский винный городок. Местные жители, депутаты и градозащитники собирали подписи в защиту приговоренных зданий, но 5 августа, придя на территорию завода, они нашли только груды кирпичей. По словам муниципального депутата Нелли Вавилиной, последние доламывали уже при них.
Когда мы туда пришли, там прям при нас фактически доваливали один дом. То есть он уже был свален, и мы видели эту кучу, она еще даже была не убрана. С одной стороны, мне радостно, что там будет что-то полезное. С другой стороны, они обещали, когда покупали, что они ничего не... Ну, то есть это был единственный инвестор, который гарантировал, что сохранит. А по факту оказалось по-другому.
Историк архитектуры, член Совета Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кречмер возмущен происходящим.
Было подписано, что мы только вот строим новое здание, якобы вместо только советской застройки, а все остальное будет какое-то невероятное новое пространство для петербуржцев. Но вот мы посетили вчера и увидели, что это совершенно противоположное тому, что было обещано. К сожалению, территория долгие годы оставалась выявленным объектом культурного наследия. И первым, что сделал Максидом, часть объектов культурного наследия вывел из этого списка. Это все аргументировалось только тем, что объекты культурного наследия сложно приспосабливать. Но никогда не говорилось о том, что мы их снимаем ради того, чтобы снести. К сожалению, на территорию нас пустили именно только тогда, когда мы уже увидели, что по факту практически все совершилось.
Каковы потери?
Внутри завода сносятся так называемые поздние пристройки, но эти поздние пристройки, они все равно революционные. Кирпич в идеальном состоянии, кладка в идеальном состоянии. И больше всего поразило, что да, там есть горы мусора, но в основном кирпич пакуется. Складывается такое впечатление, что Максидом еще в исторических строительных материалах хочет заработать. И самое главное, что мы увидели наконец-то самую раннюю часть этой территории, так называемый винный городок. Самую раннюю часть на острове Декабристов, получается, исторический такой, да, у нас городок, Кагиоп тоже снял с охраны.
По словам Александра Кречмера, вряд ли здесь возникнет обещанное пространство вроде Новой Голландии. Центральная площадь уже отдана под парковки.
Самое страшное, да, что документировано, как бомбили фашисты этот завод в годы блокады. И вот то, что не удалось фашистам сделать во время блокады, с легкостью удалось правительству Петербурга и Максидому. Там же есть замечательный памятник Катюше. И сейчас вот он выдран с исторического места и стоит в неприглядном виде среди бытовок.
Координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов тоже считает, что заводские корпуса снимали с охраны, чтобы снести.
ГИОП любит говорить обычно, что если историческое здание снимается с охраны, но остается в охранной зоне, то оно все равно охраняется. По мнению ГИОПа, нельзя воспринимать снятие с охраны объекта, не выходящего на уличный фронт, как автоматический договор по сносу. Но по факту мы всегда видим, что себя тут же подтасовывается заключение об аварийности, все эти здания вдруг, снятые с охраны, оказываются необратимо аварийными, ГИОП тут же все это согласует, и все. Для промышленной застройки сложилась такая практика. Все, что снимается с охраны, автоматически считается застройщиком, подлежащим сносу. И на трубочном заводе то, что ожидалось, происходит. Все эти экспертизы на снятие с охраны проходят так называемую рабочую группу Совета по культурному наследию. В этой рабочей группе заседают в том числе и градозащитники, но там примерно 1/3 чиновники ГИОПа, 1/3 архитекторы, которые обычно занимают сторону ГИОПа, и вот 1/3 общественники. Из-за такой вот диспропорции отстаивать памятники довольно сложно. От живого города там Юлия Милютина, координатор. Юле удалось один дом отстоять всего этого комплекса.
Особенно ценным объектом, тоже снятым с охраны и находящимся в опасности, Дмитрий Литвинов считает винный городок. По его мнению, пока его не снесли, за него надо бороться. Не устраивает градозащитников и то, как реставрируются оставшиеся заводские корпуса. По их словам, старинные материалы вывозятся на тачках и вряд ли их собираются возвращать обратно. Местные жители, депутаты и градозащитники намерены добиваться, чтобы Максидом прекратил варварское разрушение остатков завода и выполнил свои обещания. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника. We'll be right back.